Не пей, не прелюбодействуй, не воруй. А если еще работать будешь, слава сама тебя найдет.
Варя. Никто ведь не поверит.
Толпами хлынули малолетние дебилы, и интернет испортился. Какие там несправедливости у вас творятся.
Ужас, это как в тюрьме работает.
И интернет испортился.
И начать хотелось бы, опять же, традиционно, с вашего старта. С того момента, как вы, ну, закончили школу в вашем случае и приступили к трудовой деятельности.
Старт начался гораздо раньше, как вот. Раз еще до школы, да.
Давайте с этого и начнем.
Поскольку папа был военнослужащий и время от времени перемещался по городам и весям, то семейство перемещалось следом за ним. В результате я учился в 6 школах.
Конечно, новая школа – это всегда новый коллектив, в котором надо показать себя.
Психологически для ребенка это тяжело. То есть, деду там должен самоутвердиться, всем показать, что ты тоже крутой, что с тобой надо общаться. Там, это отвратительно. Для психики очень тяжело. Тем более... Не во всех школах такое получалось. То есть, где-то я был орел, а где-то я орлом не был. Это тоже давит на психику. Это неприятно, с одной стороны, сильно неприятно.
Насколько я знаю, менялись даже страны.
Да. То есть последнюю школу заканчивал в Германии, 10 класс доучивался. Но, с другой стороны, это тебя как-то сразу настраивает на правильный жизненный лад, когда ты привык уже к тому, что с тобой происходит всякая фигня, и из любой этой фигни ты стараешься извлечь для себя что-то полезное. Да, еще у меня был и есть, слава богу, старший брат, меня на 5 лет старше, старшая сестра меня на 3 года старше, а я был самый маленький. Это тоже способствует усиленному воспитанию различных черт характера.
И стрессов дополнительных.
Да. После школы пытался поступить в институт, завалил, у нас тут есть такой институт, Бонч-Бруевича, институт связи. Завалил физику, не поступил, поступил в техникум авиационного приборостроения, но там у нас в группе было... если правильно помню, 27 девочек и 2 мальчика, и учеба не заладилась, невозможно в такой обстановке заниматься. Вот, я его бросил и после этого отправился служить в Советскую армию. Меня сначала ДОСАВ, то есть военкомат отправил в ДОСАВ обучаться на водителя грузовика, я благополучно закончил. Я не знаю, как это правильно назвать, курсы, не курсы.
Ну, права-то получили.
Получил права категорию С и отправился служить в Советскую армию, где ездил на автомобиле ЗИЛ-131, воздухозаправщик у нас на аэродроме был. У меня был компрессор на 400 атмосфер, я был специалистом по технике с высоким давлением, и автомобиль, в котором было 20 баллонов, я их накачивал, а потом метался между самолетами, осуществлял там всякие ремонтные работы, то есть там в основном инструмент пневматический, а не электрический, заклепки, сверла, всякое такое. Авиация – это специфический род войск. Там бытует присказка, что когда Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе. Служба была замечательная, ну, смотря в каких аспектах. Пока ты молодой, и тебя там бьют и угнетают, это, конечно, тяжело. И на многих тоже действует резко отрицательно. Но если ты способен такое пережить, то, с моей точки зрения, советская армия – это наша разновидность монастыря Шаолинь. Только в Шаолинь ты осознанно идешь, там сидишь трое суток у ворот, пустят тебя, не пустят. А здесь тебя как морковку из грядки выдернули, бросили. Посмотрим, что из тебя получится. Ну, из нормальных людей получается нормальное. Я лично только счастлив, что я там побывал. Ибо количество жизненного опыта, извлеченного к 20 годам из этого мероприятия, оно видно до сих пор. Я и сейчас, когда говорю со своими сверстниками, теперь мне уже 57, я в течение 5 минут понимаю, он служил, не служил. А если он не служил, то части вещей в жизни он просто не понимает.
Характер, значит, закалился.
Это полезно, да, на мой взгляд.
Очень и полезно. Далее, я так понимаю, высшее учебное заведение вы так и не пошли после армии.
Ну, это специфическое. То есть, высшее учебное заведение хотел отец, чтобы я пошел, ну и мать. Люди были нужны везде, абсолютно. Везде, на всех заводах, фабриках, автопарках, везде висело это объявление «требуется», везде, абсолютно. Можно было выбирать, куда пойти. Я, естественно, пошел, поскольку вот я водитель, а изучив, так сказать, обстановку, вот автопарк, вот автомобиль, самосвал «Ифа», у меня такой ГДРовский был. Ну вот, иди работай. Я принялся работать. Это тяжелый физический труд, во-первых. То есть вот водителям работать тяжело. На грузовиках, на самосвалах это тяжело. Работал я примерно по 16 часов. То есть там это сел с ложкой, можно мордой в тарелку упасть. И это я еще был относительно молодой и крепкий. Вот. Ну, дальше расклады. Вот на самосвале ты зарабатываешь вот столько, а если прицепить прицеп, то зарабатывать будешь больше. Давайте прицепим, получим категорию Е, прицепим прицеп. Дальше выясняется, что если работать по выходным, то денег платят больше, чем на буднях. Давайте работать по выходным. А дальше выясняется, что ночью платят денег еще больше, чем...
Тяга к труду была?
Днем. Да нет, там были образцовые люди, например, ну... Это сейчас может показаться странным, но лучшие работники были коммунисты на производствах. Вот он коммунист, у него самая хорошая машина, недавно пришедшая, которая вот еще год там не отходила и ломаться не начала. У него замечательный прицеп, у него все чистое, помытое, сам он прилично одет и зарабатывает, приготовьтесь, в городе Ленинграде, 600 рублей в месяц. Есть, ну, к чему. Есть. На севере столько зарабатывали, тут есть к чему стремиться.
Сколько поэтому... Волга в те годы стоила, считался 9 самой...
тысяч.
Ну, вполне можно было заработать за пару лет.
Можно.
Ну, за 3 года.
Купить сложно было. Ну, с рук, да. Подержанная стоила дороже, чем та, которая из магазина, потому что те было не купить, ну, вообще.
Издержки экономики были.
Да. Деньги, но... зарабатывать было можно совершенно спокойно. Я, соответственно, и зарабатывал.
Я смотрел вашу биографию из открытых источников и видел, что меняли вот работу до того, как устроились в милицию, очень часто. И я так понимаю, что после водителя вы еще поменяли ряд профессий. Их было более 10.
Ну, так получилось. Я женился рано, в 18 с половиной лет. Ну, и
тоска.
Через некоторое время родился ребенок, и ребенок год прожил и заболел астмой благополучно. Заболел астмой, там дальше.
А ребенок до армии?
После армии? По ходу армии родился. Угу. Вот. Надо было его как-то лечить. Ну, и там сведущие врачи дали совет, что для астмы неплохо поменять климат. Что само по себе глупость, но... В общем, надо.
Тогда, ну, казалось правдой.
Да, и мы, ну, что ты там в свои 20 лет понимаешь, и кто тебе что скажет. Вот. Ну, отправились в Среднюю Азию, где у жены родственники жили. Поехали в Среднюю Азию под город Фергана. Я там в 30 километрах от Ферганы жил, в всесоюзной здравнице, санаторий Тимион. Ну, по большому блату меня устроили сантехником в всесоюзную здравницу. Санаторий Чемион. Я там возглавлял гинекологический корпус, где боролся за повышение рождаемости в родной стране. Достаточно успешно. Вот. Сначала там работал, потом перешел в геологическую партию, где было гораздо лучше, чем в санатории платили 80 рублей в месяц сантехнику. Ну, такая работа. Не бей лежачего с одной стороны, с другой стороны непросто тоже. Как это говорится, короли говна и пара там со всяким сталкиваться. Вот. Оттуда перебрался в геологическую партию. В геологической партии платили 140 рублей. Что...
Чем занимается геологическая партия? Занималась?
Мы бурили дырки на минеральную воду. Вот. Угу. Я там был техником-электриком, техником-гидрогеологом, помощником-бурильщика. Там все это совмещаешь и всякое такое. Вот.
Ну, в общем, на самосвале больше зарабатывали.
Значительно. За 2 года жизни я один раз видел, что в магазине продавали масло. Все было на базаре, но там сильно дороже, и деньги были не у всех.
Ну, я так понимаю, пару лет вы там побыли, ребенок на поправку...
Да, оказалось, что это никак не действует. Когда я вернулся домой, мне сказали, а что вы там сидели, надо было сразу назад ехать, если лучше не стало. Я пошел на ближайший завод. Инструментальный там неподалеку от меня был и устроился туда шлифовщиком. То есть это опять-таки пролетарская работа, не требующая там практически, с моей точки зрения, никакой квалификации. Шлифовщиком я шлифовал штангенциркули. То есть вот у него носик, если вниз, то вот эти длинные поверхности.
Ужас, это как в тюрьме работа. Я так понимаю, она однообразная.
Да, так это занимает руки, но позволяет... трудиться голове. Ну, я что, образцовый работник. То есть, с одной стороны, я туда хожу деньги зарабатывать, а значит, я не бухаю, это вот исключено. Ну, а значит, я каждый день на работе перевыполняю план, и поэтому висел на всех досках почета. Везде был ударник коммунистического труда. Но получалось так, что если я по отдельным позициям план мог выполнить на 800%.
Но это недопустимо. Тот период... На зарплате же напрямую сказывалось.
Так нельзя делать, потому что как только ты начинаешь делать много, к тебе тут же приходит нормировщик с секундомером, что-то ты как-то это...
Слишком.
Круто,
все
да.
Все должны подтянуться под тебя.
Да, дальше тебе померят, скажут, что вот здесь вот мы пересмотрим, и в результате детали, за которые ты получал 5 рублей, например, будешь получать 2. А значит, и все вокруг тебя, коллектив, подводить нельзя. Поэтому надо было наточить железок и спрятать их в ящик с эмульсией. А потом выйти в субботу и там часть потереться, сказать, вот я тут за час сделал, отлично, за это тебе еще там лишний червонец получался. Ну и зарабатывал я там, не знаю, по тем временам там в пределах там 230-250 рублей, это абсолютно нормально было. Хорошие деньги, я никогда не скорбел, отлично. В без 10-7 начинался рабочий день, жил я рядом, у меня было от кровати до станка 530 шагов, я с удовольствием их проходил. Туда и обратно, по-моему, в 3:30 я приходил домой, уже свободный, как ветер. И на токарном станке у меня ежедневно висела бумажка с 20 английскими словами. То есть английский язык я выучил, пока вот на заводе гайки крутил. И иду по улице, а там на лотках продают этого самого Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ». Я купил, книжки я люблю, читаю много, принялся читать. Я как-то, я про такое... Никогда не слышал, что вот там написано. Никогда не слышал вообще. Ну и мне стало интересно. У меня я на курсах учился с людьми, которые часть служила в МВД, часть служила в КГБ. И я отправился. Это, может, это. Дай пойду посмотрю, какие там несправедливости у вас творятся. Потому что хочешь сделать хорошо. Делай сам. И я отправился служить в милицию.
Ну так туда что же, и в 92-м году-то по объявлению не набирали.
Ну, как сказать, если ты здоровый и не дурак, возьмут, почему нет?
То есть пришли, говорит, хочу.
И сейчас в этом всегда нехватка. Я служил не в Питере, так к нам там за 300 километров от Петербурга, от Ленинграда. Приезжали бойцов зазывать идти служить в ленинградскую милицию. Для жителей мегаполисов милицейские эти должности не являются чем-то привлекательным. Как правило, это иногородние службы.
Не, но при этом на тот период, 92-й год, еще милиция... Была это советская, милиция,
да, да,
и к ней было и уважение, да. И они, в принципе, расследовали дела, занимались...
Они человек, и сейчас когда... их расследуют, вы не поверите, за этим зорко смотрят.
Ну, я бы не сказал.
Я вам скажу, да, это вы же там не служите. Вам все время кажется, что преступление – это что-то настолько хитрое, что вот как-то там надо что-то распутывать, это не так. Большинство граждан как таковых, они не являются носителями интеллекта, а преступники тем более. То есть это в массе это достаточно такие унылые, очень агрессивные дебилы. Сели, выпили, закусили. И как дальше в протоколе? После совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни взял нож, зарезал. Вот вам убийство. Как вы думаете, с какой скоростью оно раскрывается? Надо ли там прикладывать какие-то вообще невероятные эти? Все, везде строится пирамидой. Вот наверху 12 друзей Оушена занимают 1%, а все остальное – это серая мрачная бытовуха. Что там раскрывать-то? Это смешно.
Как с 92 по 97 год, во-первых, ваше, 8-й, да, менялось мировоззрение?
Никак. Я туда взрослый пришел. Я пришел туда в 31 год. И по части уголовников, повторюсь, я гораздо лучше многих тех, кто служит, разбирался на тот момент. Там интересно. Это самая интересная работа, которая у меня в жизни только была. Там ураган событий людей. Ты там в нем чем-то рулишь. Судьбы человеческие решаешь. Там сразу видно, кто умный, кто дурак. Вот сразу, в течение 3 секунд. Можешь ты человеку помочь, не можешь. Там, где я служил, там взятки невозможно было брать. Во-первых, тогда люди были совершенно другие. Нельзя было приехать на службу на ленд-крузере за 100 тысяч долларов. Вот нельзя, и все. И как-то все было гораздо скромнее.
Продвижение по службе у вас шло как-то?
Вы же а что там продвигаться? Это же как война, то есть как армия. Угу. Не пей, не прелюбодействуй, не воруй. А если еще работать будешь, слава сама тебя найдет. Вот так везде происходит. Это ж ничего хитрого нет. Если ты как следует относишься к исполнению своих обязанностей, при этом не бухаешь, не прогуливаешь, это для родной страны это вообще из ряда вон.
Ну вот расскажите что-то из кейсов, вот из жизни. Что у вас, что вам там, да, нравилось?
Я занимался специфическими вещами, про которые говорить нельзя. В общем-то, внутри тюрьмы оперчасть занимается специфическими вещами. Вот. Раскрытием преступлений ранее совершенными на воле гражданами, которые в настоящий момент находятся в местах лишения свободы.
Перейдем плавно к 98-му году. Yeah. У нас произошла девальвация рубля, и параллельно вы еще и ушли из МВД.
Да, до этого. Ушел в апреле, а девальвация, по-моему, в августе случилась.
Что предшествовало тому, что вы решили уйти? И здесь начинается, я так понимаю, творческий путь.
Там денег мало платили, к сожалению. Там было очень интересно и страшно весело. Но, к сожалению, страна родная как-то о тебе не заботится. Когда я в 92-м году устроился на службу, там платили 26 долларов США в месяц. Когда я в 98-м увольнялся, мне платили 180 долларов США в месяц. То есть это сейчас там выглядит смешными деньгами. Тогда на это вполне можно было жить и в 92-м, и в 98-м. И ездить куда-нибудь на отдых в Крым совершенно спокойно, потому что там еще нищета была еще страшнее, чем у нас. Но как-то ты не развернешься, нет, категорически. Денег откровенно мало.
Ну, то есть финансы были в первую очередь тем, ну, там, рычагом, который...
Там, как обычно, все сложилось в кучу, там ряд событий, но деньги, да, были главные. Тогда же я в 97-м году, наверное, написал заметку про компьютерную игрушку в журнал про компьютерные игрушки. У меня зарплата была 1080 рублей. Это там со всякими секретностями, вредностями. Вот 1080 рублей зарплата, а я написал заметку про компьютерную игрушку, и мне за эту игрушку, за заметку, заплатили 900 рублей. Я испытал культурный шок. Например, игра Quake в магазине стоила, если правильно помню, там, или 400, или 495 рублей. За одного пойманного убийцу мне платили премию 200 рублей. Убийц можно было наловить много, а премиальный фонд был ограничен. И вот чистить с убийцами не надо, в общем-то, денег столько нет. Ну вот за двух изловленных убийц одна игра Quake получилась.
Получается, что вы полюбили компьютерные игры, компьютер, у вас, да, была к этому тяга, тяга к слову, к письму. А вот в какой момент, получается, вы сразу, как только первую статью написали, поняли, что это, в принципе, коммерчески выгодно? Или, ну, это совсем шло постепенно?
Ну, там деньги платили. То есть я работал на работе год, уволившись из МВД, я год проработал в коммерческой структуре. Мне там сильно не нравилось.
Чем занимались?
Продавал радиостанции, сканеры и всякое такое.
Ну, техника.
Оборудование, да, электронное. Ну, неинтересно просто. И вот продажи, ну, не мое. Uh-huh. Не то, что продавцы все дураки, а я умный. Нет, там поумнее меня народ был, ну, мне просто неинтересно. Мне интересно было что-нибудь писать. Пока я там работал, я написал целую книжку. И когда оттуда уволился, я сначала пошел восстанавливаться в МВД, но меня туда через год уже не взяли. Сказали, что у тебя зрение плохое. Я говорю, где же плохое? Я на ту же самую должность, на то же самое место, с тем же самым зрением. Нет, мы тебя не возьмем, потому что ты заморал себя общением с коммерческими структурами.
В 98-м появился сайт oper.ru.
Нет, в 98-м там я у приятеля на сайте сидел, там было два сайта. Ну, тем же самым занимался, писал заметки, веселился. Мне смешно тексты. Uh-huh. Кстати, я люблю. Вот. А сайт, он, по-моему, где-то к 2000-му мы его построили под этот oper.ru. То есть, вот он с 2000 года появился.
И он, по-моему, функционировал как форум первично.
Нет. Он там, это разные разделы на сайте. Просто есть страничка новостей, uh-huh, есть страничка, где висят картинки котов. Я первый сделал категорию в эту, как его, галерею котов в русском интернете. Вот. Тогда ни у кого не было. Uh-huh. Вот. И, соответственно, форум, где народ сидит, друг с другом общается.
Забыл это название. Тупик или...
Тупичок.
Тупичок. Как он назывался?
Тупичок Гоблина.
Гоблином друзья называли.
Это потом появилось. Про какую-то заметку мы там дружно читали про гоблинов в милицейских шинелях. Ну и ласково звали друг друга гоблинами. Исключительно я, поскольку был старшим, вот оно как-то так...
Ну и вы так решили этот сценический псевдоним, да, перевести уже на литературную...
В компьютерных игрушках надо было подписываться исключительно ником, латиницей, во-первых. Uh-huh. Во-вторых, ну, надо было, что как бы Кобра-киллер. Uh-huh. Я сначала хотел назваться Сталин, но потом одумался. Вот гоблин, ну, так, да. Повторюсь, что вот когда сайт открыли, на него в первые же сутки пришла 1000 человек. То есть это по тем временам запредельные количества были. Ну, я и сейчас, не воспримите за хвастовство, в России один такой, что это отдельно стоящий сайт. черный, с белыми буковками, куда ходит 100 тысяч человек ежесуточно. Больше таких нет. Ну, сейчас все в социальных сетях, конечно, там это прячутся и сидят, а это вот такое. Я, соответственно, писал, продолжал писать заметки про компьютерные игрушки, и не только, поскольку мне про все интересно и про политику.
И за них платили?
Нет, на сайте ничего не платили. 13 лет сайт работал без каких-то ни было.
На тот период заработок откуда шел? На что ели, жили?
Я параллельно с этим строил компьютерную игрушку. Я написал, пока я занимался коммерцией, я написал книжку под названием «Санитары подземелий», где гвардейцы-десантники на далеких планетах укрощали злых инопланетян.
Фантастика.
Угу. Ну, можно назвать так. Псевдофантастика и псевдохудожественная литература. Я развлекался. В роли, так сказать, главных героев там был я, мой сосед, и друзья и коллеги по опасному бизнесу. Нам это было все страшно смешно. Непричастным непонятно, кто это такие. Поэтому не смешно, просто хорошая такая книжка для подростков. Вот. И на меня напала наша фирма 1С. Это главная контора у нас по...
Ну, она информационному
бизнесу, она и сейчас главная. Вот. У них тогда было игрушечное подразделение, которое захотело сделать игрушку по этой самой книжке. Сюжет игрушки в книжке занимает там примерно полстраницы. В игре я его развернул как следует. Делали ее долго, начали делать в день, когда в США самолеты врезались в небоскребы, а выпустили в 2006 году. Ну, соответственно,
все это время деньги получали.
Да, по ходу там зарплаты хорошие, между прочим, в игрушечном бизнесе были. В 2006 году ее выпустили, она у нас завоевала все индустриальные призы, как лучшая...
Как она называлась?
«Санитары подземелий».
Угу.
Как лучшая отечественная игра, как лучшая ролевая игра и еще чего-то там. В общем, все штуки три
их взяли. Дмитрий, ну, а параллельно у вас шел процесс озвучивания фильмов.
Да, им я начал заниматься в 1995 году. У меня был товарищ, и сейчас есть, у которого был... Мы с ним ярые киноманы были. Он там страшно любил кино смотреть, я страшно любил смотреть. Поскольку в 90-е годы там из Голливуда все хлынуло к нам мутным потоком, то мы вообще ничего не смотрели. И хороших фильмов было очень и очень много. Не как сейчас, когда он ровно один в год появляется, хороший фильм в прокате. Все остальное какой-то шлак детско-подростковый. Вот. Ну, переводили тогда на кассетах ВХС это... Человек надел наушники, взял микрофон, что услышал, то и перевел. Это такой приблизительный пересказ. Это переводом назвать нельзя.
Я сам помню эти фильмы.
Ну, я их смотрел, но там слышно, что по-английски говорят. Слышно, что этот сверху буровит. Ну, это невозможно.
Вообще. С заложенным носом.
Бывало и такое, да. Ну, что это такое? Здесь не так, тут не так, тут не так. Ну, сколько можно.
Ну, и сказать.
А друган кричал все время. Ну, что ты их ругаешь, возьми да переведи. Ну, я взялся. Был такой художественный фильм. «Путь Карлита» Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли. Там, да, Аль Пачино, Шон Пен. Вот, отличный фильм. Ну, такой, про бандитов. Ну, а там надо было писать от руки. Это долго. Потом ты его исправляешь, текст переписывать. Я не жена Льва Толстого, чтобы «Войну и мир» 4 раза переписать. Текста много, это отнимает массу времени. Потом это надо наговорить.
Да и в одиночку это тяжело.
Да, вот я их таким образом, в общем, я вот другану на день рождения... подарок сделал перевод, ну и потом где-то там в общей сложности штук 10 так перевел.
Но это был именно перевод, приближенный к сюжету. Ну, даже не приближенный, а даже почти оригинален.
Обыкновенный перевод, но тоже сделанный на слух.
Но что... с русским матом и с таким, да, с огоньком, который должен был передаться.
Естественно, да.
То есть что отличало качественно от других переводов.
Вообще радикально отличается. Он сделан на слух. Но только начиная с 2000-х, когда появились DVD, а на DVD по американским законам должны быть субтитры. То есть, если там есть люди глухие, вот для них субтитры в обязательном порядке. Ну, как пандус для коляски в подъезд, так и тут должны быть субтитры. И когда я принялся читать эти субтитры, тут отверзлись бездны, потому что я на слух не очень хорошо понимаю. Я в Америке не жил, и среди негров не жил, и акценты там не разбираешь, и всякое такое. Ну, а тут можно потренироваться, и все тебе написано. Особенно хорошо, если это для лиц там, с дефектами слуха. Открылось окно, заиграла музыка, звучит песня Пола Маккартни «Yesterday». «Yesterday». там слова пошли и всякое такое. Очень хорошо, очень подробно все. Бывают ошибки, но исчезающие мало. Я, соответственно, оба, текст. И тогда стал уже изготавливать, вот он текст английский, вот он текст русский, что является единственным вообще способом правильного перевода. Не какие-то там наушники, что-то ты услышал, текст в текст. После этого его редактируешь, а дальше вот на мониторе открываешь, здесь у тебя изображение, видео идет, здесь у тебя текст, который ты читаешь, и тут у тебя запись звука. Я вот сидел за столом, у меня там стоял микрофон просто в комнате, и я в него говорил, не заботясь там никаким шумоподавлением, звукопоглощением.
Дмитрий, ну это талант.
Что тут говорить? Да, получалось.
Да нереально сделать просто так.
100 раз лучше, чем у всех остальных. Оно было дико востребовано, просто я столкнулся с вещью странной. То есть, когда, ну, сайт, интернет, я, естественно, там пишу, пацаны, вот, перевел, там толпа, я хочу.
Торренты как раз пошли потихоньку.
Нет, это было уже настолько позже, что туши свет. Ну, я друзьям, товарищам, вот у меня пишущий Сидюк, я там это, не вынимая просто, он весь день что-то записывает, жил я возле метро Лиговский проспект, там, угу, 1.5 минуты пешком от дома. И я все время ходил им это, ну, давай за 90 рублей хотя бы. Болванка стоила 30, я их по 90 рублей продавал. Ну и когда оказалось, что их там можно продавать, я не знаю, примерно на $3000 в месяц, я как-то задумался, что я, наверное, чем-то не тем занимаюсь.
Так а где там заработок тогда был?
У меня?
Да.
С фильмов? Никакого заработка не было.
То есть это все было...
Это вот, повторюсь, запиши на диск, пойди друзьям в метро продай, это да.
Не, но при этом ваши диски продавались в любом пиратском магазине, на Горбушке.
В чем смысл пирату мне платить?
Ни
вот,
в чем.
Вот операционная система Windows.
А в чем смысл тогда было это делать?
Она переводить? Тоже продавалась везде, вот вы не поверите, вот она тоже продавалась. Билл Гейтс, он
сам покупал.
Сам пиратом втюхивал, нет, свою Windows-то, елы-палы. И кино так, точно
а чем,
так же.
В чем тогда был смысл на тот период перевести столько?
Сколько? Я их перевел. Исчезающе мало. Вот Леонид Володарский, упомянутый вами, это прищепка на носу там.
Да.
Он говорит, я со всем уважением к Леониду, я с ним лично не знаком, но массу фильмов в переводе Леонида смотрел в те времена. Я так, как он, на слух не умею. Питаю уважение, просто то, что тогда было хуже, это потому, что методика такая была, по-другому технически не реализовать. Вот он говорит, что он перевел 6 тысяч фильмов, то есть это какое-то гигантское, даже если это просто по 1.5 часа сложить, это же космос какой-то получается. Я не знаю, может, я их 150 перевел, может быть, я не знаю, а может 200, то есть это там счет на десятки фактически идет. Просто ну, да. Это фильмы очень хорошие.
И зашли они хорошо.
И переведены добросовестно. Плюс я кривляться умею, когда в микрофон говорю, и поэтому получается хорошо. Из-за этого они получили, Дмитрий, такой вот резонанс.
Еще
дайте завершу.
Да.
То есть без относительно всяких пиратов. Вот я тружусь в компьютерной конторе, в которой там трудятся высокоталантливые программисты, закончившие наш там университет, матмех, мехмат, я не знаю, как это правильно называется. Вот я перевел кино, братва, вот фильм, говорю я. Они его хватают, бегут в общежитие университетское, где общажные компы соединены в местную локальную сеть, там 500 машин. Все дружно это там расшарили, переписали и поехали по домам на каникулы, развозя диски, на которых записано кино. Никакого интернета тогда не было, 100 мегабайт скачать было, это вообще подвиг, и могли только люди в серьезных структурах. А вот на диски привезти, да, вот так оно расползалось.
Как вы пришли к тому, чтобы переводить, вот на примере «Властелина колец» фильм, интерпретируя другой смысл?
Ведь в основном,
это колоссальная работа.
В основном хотелось переводить, ну, мы любим кино. Вот есть фильм какие-нибудь «Чужие», например. Вот мне страшно нравился раньше. Отличный фильм, и я хочу, чтобы его, так сказать, для друзей и товарищей, чтобы мы вместе смотрели отличное кино вот, в правильном переводе.
Но там же смысл менялся.
Естественно. Но слово «правильный» у меня носит сугубо иронический смысл. Не, это, не то, что у всех остальных неправильные, хотя они у них неправильные. А нет, это такая смешная фигура речи, но большинство граждан не понимает. Вот я его переведу для друзей, для товарищей. Дальше оно начинает расползаться, а после этого, приготовьтесь, он попадает к пиратам или походу. Понятно. Вот пираты напечатают.
И там-то деньги заработались.
Да, там деньги заработались. Ну, если у нас только на Невском проспекте, только на Невском было 4 огроменных магазина, которые торговали строго пираткой. Ну, как вы думаете, кому деньги заносят? для того, чтобы на Невском такие магазины работали. Там обсуждать в этом аспекте меня, ну,
да, понятно,
для души
делали. Дмитрий, в двух словах, расскажите, как происходил творческий процесс придумывания текстов, когда вы интерпретировали правильный смысл в своем переводе?
Поскольку в основном занимался переводом фильмов, которые мы любим, ценим и знаем, приводя их, так сказать, в надлежащий вид. Не тот, вот где это, на слух, там, что-то там. Персонаж сказал 5 фраз, переводчик успел расслышать 4, перевести успел 3, сказать успел 2, из них одна неправильная. Ну, и что это? Ну, это фигня какая-то вообще. Как художественный фильм «Рэмбо 2» был такой, когда-то блокбастер, где там «Wolf Den calls Dragonfly». «Wolf Den» – это «Волчье логово». «Dragonfly» – это «Стрекоза». Ну, перевод. «Муравей вызывает дракона». Какого, блин, какой муравей, какой, ну, ну там ахинея настолько чудовищная во всех фильмах, без разницы, что «Рэмбо 2», что «Апокалипс Нау», там без разницы, все из идиотии какой-то состоит. Ну вот, я их переводил, а на сайте, в комментах к новостям, их постоянно обсуждали. И эти обсуждатели все время мне объясняли, что вот что-то ты перевел, а вот здесь вот шутка была, а теперь ее нет. Я говорю, ну в оригинале шутки нет. Кто ты такой вообще, чтобы... Вот раньше переводчики были, в них была божья искра. Они вот тупой американский фильм могли делать смешнее, разноцветить, там еще что-то. Я говорю, слушай, фильм не тупой, начнем отсюда. Задача переводчика – переводить, а не от себя тяну какую-то. Нет, ты вот серая посредственность, в тебе нет божьей искры. Ну и в определенный момент, как раз тогда вышел «Властелин колец», я говорю, это что? Если там Фродо Бэггинс... То по-русски его надо Федор Сумкин, да, если там орки, то их надо урки. Так смешно, что ли? Да, сказали все, да, будет смешно. Ну, минуточку. И принялся шутить. То есть, поскольку там в этом деле всегда был задействован коллектив огромный, то есть там, я не знаю, человек по 200 шутки придумывал. Это не персонально, лично мое творчество, как
можно. То есть, вы как бы накидывали некий сценарий?
Сценарий там примитивный. Из точки А в точку Б несут кольцо. По дороге что-то случается. Это очень хорошо, когда все понятно и просто. Потому что случающееся по дороге, оно вот незатейливое в целом. Но если персонаж, 3 персонажа в эпизоде говорят, там, я не знаю, 9 предложений, которые у тебя должны сюжетно соответствовать сюжету и при этом быть смешными, то такие задачи вообще только там на уровне озарения решаются. Поэтому такие... Вещи занимали, ну, там, 4-5 месяцев, то есть, это долго, его там 200 раз пересмотреть надо, этот фильм от него тошнит уже. То есть, когда первого «Властелина колец» доделали, я его, я не знаю, через полгода, по-моему, посмотрел. Было страшно, смешно, что характерно. Он, на мой взгляд, чрезвычайно веселый. Там для многих не очевидно, но там все положительные персонажи – это милиционеры, оперуполномоченные. Ну, а там урки мерзкие, которых они в итоге побеждают. В результате... Я познакомился с людьми из телевизора, которые хотели, чтобы я еще что-нибудь для телевизора...
И они оценили перевел. Ваше творчество.
Ну, не только они. А люди из телевизора, например, потом меня позвали на канал «Дважды два», где я мультики переводил.
Позже.
Нет, тогда же примерно. Вот к вопросу о пиратах. Пока изготавливал этих «Властелинов колец», пираты прибегали после каждого релиза. Они главное все время говорили. Они говорили главное. То есть, приходя и предлагая, их много приходило. Приходя и предлагая, они все сначала там вели разговор, а потом говорят, ты знаешь, я вот я тебе хочу сказать. Вот это очень важная вещь, что фильмы в твоем переводе – это у нас единственное, что продается лучше порнографии.
Это вам это дало аудиторию, огромную аудиторию. Сейчас у вас 1 300 000 подписчиков на Ютубе.
Больше, 370, наверное. Да, да.
1 370 000, да. И еще на сайт по 100 000.
Это не денег. Это дало аудиторию, это оно комплексное все. Самое главное в этом деле сайт. То есть вот на сайт ходило, там, грубо говоря, там 8-9 тысяч ежесуточно.
Но это больше форум все-таки был.
Нет, это сайт, там все четко делится. Вот страница новостей, на нее ходят больше всего. Потом картинки и потом уже форум. Общаться пространно интересно не всем. Картинки про котов смотреть интересно всем. И смешные. Вот. Ну, тогда там можно было вешать всякую чудовищную похабщину. То есть я, с одной стороны, человек взрослый и держусь в рамках, но тогда все было сильно проще. Сейчас, если ты захочешь трудиться с каким-нибудь банком или еще что-то, там сразу скажут, там, Дмитрий Ильич, вот это, вот эти жопы, они тут недопустимы. Пришлось все вымести. Сайт стал гораздо скучнее, но привязано все было в первую очередь к нему. И с него все это расползалось.
Потому что вы были первые.
Когда,
сейчас это уже мейнстрим.
Когда вышел этот самый смешной перевод, это «Братва и кольцо», ну, там сразу удвоилось, да, ходило там 8-9 тысяч, стало ходить 20. Дальше оно без этого росло самостоятельно, медленно. Это вот скачок был в два раза, а дальше там, так сказать, плавно росло уже постепенно.
Я так понимаю, новый этап в жизни был 2008 год, когда вы начали...
Пятый. В пятом году ко мне обратилась такая контора UPI, ну, это у нас представительство зарубежных контор, с предложением перевести для кинопроката мультик «Отряд Америка. Всемирная полиция». Это два орла, которые «Саус Парк» придумали и десятилетиями выпускают. Я мультик перевел. У нас там кинорынок в Москве, в гостинице «Космос» проходил. Приехал человек, ответственный за Восточную Европу, американец. Вот. Да, с интересом поинтересовался, а ты что вообще в русском языке понимаешь что-нибудь? Нет? Что ты слушать-то будешь? Ну, а что он сказал? Ну, я буду слушать, где смеются. И этого мне, в общем-то, достаточно, поскольку английскую речь слышно. А там, ну, кинорынок – это владельцы и верхняя, так сказать, администрация кинотеатров. Ну, и там пришли в зал тетеньки лет 50 и старше сели, и я... Занервничал, как тетенькам такое кино вообще. Но после первого же слова из трех букв тетеньки все упали под лавки. Они там ржали просто, как умалишенные. Америку сказал, ну ты молодец. Я не ожидал. Они смеялись даже там, где не надо.
Хотя контент-то был больше на молодежь.
Не, там взрослое такое. Хотя там, где надо, все ржали, как умалишенные. Очень хорошо. Ну вот, я его там первый раз тогда проехал по 5 городам. Показал в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в Пятигорске и в Ростове. Вот промчался, так сказать. Тогда надо было возить с собой пленку, англоязычную копию, микрофон, там, звук в зале включать. Ну, как
целый
раньше, на фестивале. Да, я там общался с публикой. То есть, ну, там чисто как клоун, там, расскажи про это. Там есть ряд шуток в каждом фильме, которые перевести нельзя. Надо объяснить, что там, как понимать. В общем, вот я перед началом фильма там выбегу, со всеми поздороваюсь, всем расскажу. Вот, давайте. В общем, вот, удачно получилось, с одной стороны. Ну, я задал вопрос, я говорю, парни, а какие перспективы? Вот вы как его хотите выпускать? Парни сказали, что, ну, мы хотим, вот, если там вот ничего у нас с тобой не получится, мы 10 копий выпустим с субтитрами там или как. Это значит, никаких денег оно не соберет вообще. Я говорю, а со мной? Ну, с тобой мы хотим напечатать 150 копий. И
да
типа
это...
Да ладно. Шрек тогда выходил на 200. На 220 копиях. 150 и 220 – это практически рядом. А когда начали печатать, напечатали 180 копий. Ну, разошлось, так сказать. Вот, показали, завершился прокат. Это при том, что это только в вечернее время. С нашими кассирами, которые сразу говорят, не ходите на этот фильм, там похабщина такая, что лучше не смотреть вообще.
Это нормально. Хочу еще разъяснить. Копия – это количество кинотеатров, правильно, которые показывают?
Это пленка. Одна, которую можно в кинотеатре показывать.
Да, то есть всего 180 кинотеатров показывало.
Да.
Ну, это... Ну, хотя на тот момент, я не знаю, кинотеатров...
Это очень нас... много,
это
повторяю.
Много.
Шрек 220 копий. Это событие мирового масштаба.
Все, Шрек. Понял. Вот. Я просто сейчас прикинул, сколько кинотеатров-то их побольше.
Ну,
явно.
Задаю вопрос. Закончили, задаю вопрос. Там отличные люди, со всеми до сих пор дружу, все у нас хорошо, прекрасные отношения и всякое такое. Задаю вопрос, парни, как результат-то вас устроил? Нет. Я говорю, а что такое? Денег мало собрал. Я говорю, а сколько собрал? 800 тысяч долларов. Я говорю, слушай, ты же что-то 10 копий, ничего не заработает. Но мы хотели миллион, а миллион не получился.
Поэтому?
Ну, на этом данный этап завершился. И возобновился, это было в 2005 году, а возобновился в 2009. Когда из конторы «Каро Премьер» обратились с предложением перевести фильм Гая Ричи, тогда свежий был, называется «Рок-н-ролльщик». Вот. Я, короче, помчался, перевел этого самого рок-н-ролльщика, и, ну, я там был так называемым супервайзером на дубляже, то есть смотрел за тем,
это
как
я уже хорошо
озвучивает.
Помню, причем в рекламах было, что перевод «Гоблина» везде.
Правильно, да.
И он привлекал, я ходил даже.
И он и сейчас привлекает, не поверите. И, соответственно, я там озвучил одну роль в дубляже, наговорил его самостоятельно, а дальше поехал уже по городам и весям, там, начиная от Калининграда и кончая Алма-Атой. То есть я уже кино все выучил наизусть.
А в чем был прикол вот, ездить и в офлайне всю эту историю делать?
Деньги. Ну, то не бог весть какие.
Вживую это было выгоднее?
Это надо делать для того, чтобы в дальнейшем изготавливать копии со своим переводом, которые не требуют езды. Но изготовление дублированной версии, это по тем временам стоило примерно 30 тысяч долларов. То есть, если ты хочешь одну копию для себя сделать, за 30 тысяч долларов тебе сделают, но это очень дорого. Эти деньги ты, я не знаю, отобьешь, не отобьешь. Ну, сколько ездить надо. Это тяжело, физически тяжело. То есть, там, когда я 3 года ездил, в общем, очень быстро становится понятно, почему талантливые музыканты там все в себя-то хоть прийти как-то. Пить нельзя, от этого там дуреешь, и производительность падает. Не высыпаешься, поскольку там орать надо в микрофон.
Это вообще изматывающая история.
Да, я не актер, но оно это психические нагрузки дает серьезные. Не заснуть потом.
Тем более одно и то же, а надо же эмоцию оставить.
Нормально. Это как репетиция в театре. Первые 2 показа ты тренируешься, а дальше вот
по накатанной
уже хорошо получается. Да, вот этого рок-н-ролльщика я 20 раз показал минимум. Я всегда думал, что я гениально все перевожу. А оказывается, когда ты читаешь это вслух, то здесь слова не так стоят. Тут смешно, а люди в зале не смеются, надо как-то усилить.
Оттачивалось.
Здесь вот это, вот это, вот это, вот это. Я твердо думал, вот первый раз я там поправил, распечатал другую копию. Второй раз поправил, распечатал другую копию. Но когда я и в 20-й раз поправил, распечатал копию, у меня как-то руки опустились. Что-то я, наверное, делаю не так. Но потом для себя решил, что шлифовать и полировать можно до бесконечности. Вот успокойся, оставь, и все будет хорошо.
Кому зайдет, тому зайдет.
Да, вот в результате 3 года я ездил вот с такими живыми показами. Чемодан в нем, 30-килограммовая копия. Это самая пленка в коробках там в 5-6. Лежит. Вот оборудование звуковое. Челябинск, Новосибирск, там, я не знаю, до Владивостока не добирался, а так вот от Калининграда до Казахстана и до Урала. Ну, такая напряженная деятельность. Денег это приносило не сильно много до 2012 года. К 2012 году, когда уже пошел массовый переход на цифровые проекторы и цифровые носители, ну, то есть изготовление одной копии на потоке стоило $1000, а один винчестер с фильмом или фильм, залитый в интернет, который скачают, он не стоит вообще ничего. Появились цифровые носители, цифровые проекторы, и это стало сразу можно масштабировать. На тот момент, это было в августе 2012 года, вышел художественный фильм «Тед», по-русски назывался «Третий лишний», там про ожившего плюшевого медведя, который с Марком Уолбергом. Ну и вот его, я его показывал в Москве в кинотеатре «Кодек Киномир». Я там старательно показывал все на свете. Например, там вот в 2012 же году, после Нового года, 13 января, когда заканчиваются каникулы, мне выдали художественный фильм «Шерлок Холмс», часть 2, Гая Ричи. Я его с 13 января показываю. То есть, когда все деньги пропиты, и никто в кино не ходит. Пришло 4500 человек в общей сложности. Я его показывал живьем по 3 раза в день. Это там сидеть, орать в микрофон, я вообще стойкий и выносливый.
Есть не секрет, сколько процентов от сборов получали?
Сейчас расскажу, по-разному было, да.
От и до.
Это отдельный кинотеатр. То есть, когда вот я его там напоказывал на 4500 человек, опять прилетели люди из Лондона, как это у вас так получается? Ну, я всем объясняю, что я селебрити, то есть, знаменитость, так сказать, и поэтому люди смотрят. Невозможно сказать, что здесь плохо перевели, а я хорошо. Угу. Это свинство по отношению к тем, кто это работает в России с этими фильмами. Соответственно, я свиньей не являюсь, и такие вещи вслух нельзя говорить. Вот, вот я селебрити, и поэтому смотрят. Ну, отлично, раз смотрят, давай сделаем еще больше. Тут же заинтересовались уже серьезные сети. То есть, отдельный кинотеатр – это хорошо, а вот когда в сетевом кинотеатре 14 залов, и там этого 3-го лишнего показывают, а он денег собирает меньше, чем я в одном зале показываю, тут у людей профессиональный интерес, а как это у тебя так получается? Ну и вот это вот была, так сказать, финальная точка в этой беготне с микрофоном, и тогда начали делать цифровые копии, раздавая их по городам и весям.
Это 2012 год аж, да?
Да, и все поменялось там сразу вот.
Фантастика.
По щелчку. Раз, если вчера была одна копия в этом кинотеатре, то теперь их грубо там.
Ну, честно говоря, для меня удивительно, что экономически до этого не додумались сразу.
Никому не надо.
Все, ну, что значит не надо? Ну, но она бы лучше зашла с таким переводом.
У нас есть своя делянка, мы вот с нее деньги зарабатываем. А ты кто? вопрос, вот ты кто? Я Дима Пучков. И что ты хочешь с нашего фильма деньги заработать? Это наш фильм. Свободен.
Ты один, а нас тут много. Да. И мы тут уже кормимся 10 лет.
Свободен сразу, да. Ну и вот, следующий фильм, ну там не следующий, через два. Получил, был такой «Семь психопатов». Есть такие братья Макдональд, который «Три билборда на границе Эббинга». Вот у него там был фильм «Семь психопатов». Ну вот его расписали уже в 113 кинотеатров. То есть я там взял на работу людей из кинобизнеса, и я таким, в этих вещах не понимаю ничего, и со стороны в этом ничего понимать нельзя. Там была такая девочка Оксана. Девочка Оксана ловко, как так называемый букер, расписывала по кинотеатрам. Это ее заслуга. Моя заслуга в том, что я ловко перевел, но вот донести до такого количества зрителей это уже могут только специалисты. Вот. Фильмы в среднем идут 3 недели, ну, всегда. После 3 недель с проката снимают, уже другие на подходе. Ну вот «Семь психопатов» наши рекордсмены в Новосибирске показывали, по-моему, 11 недель. А это значит, что на него ломятся, ломятся, ломятся и ломятся. То есть великолепно. И к 2013 году я уже вышел на промышленные, так сказать, обороты. 2013 год был самый удачный. За год я продал билетов на фильмы в переводе «Гоблина» на 120 миллионов рублей. И это... в тогдашнем эквиваленте 4 миллиона долларов.
Вот. Процент?
Хороший, очень хороший.
Но это доля. Больше 10?
Да, сильно.
Да. Это интересно. А, извиняюсь, но когда это было в офлайне с микрофоном, там что платили? Как, ну, в проценте?
По-разному. Ну, то есть там наоборот. Ну, невозможно угадать, понимаете.
Но в целом-то 10-20-30%.
Не так. Есть дистрибьютор, тот, кто дает фильм. Он обычно хочет половину денег от проката. У нас так устроено. Есть кинотеатр, который тоже хочет половину денег от проката. Есть я. В особо удачных случаях получалось по 33. В других случаях 25 мне.
Сколько тогда билет стоил?
По-разному. Я уже не помню. Это
ну, было рублей 300, наверное.
10 лет назад. По-разному. У меня все билеты стоили дороже, чем в 3D. Всегда. То есть это должно быть дорого. Это специальное мероприятие, полный зал народу. Это по-разному получается. Ну вот. Например, кинотеатр может скажете, ну вот за аренду зала с тебя там 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. А дальше билеты продаются. Вот, а с билетов там уже совсем
другой расклад. Короче, я помню, каждый раз история была.
Да. Это все сугубо индивидуально, все вещи крайне специфические. Ну, повторюсь, я-то это, моя задача правильно перевести и орать в микрофон. Вот этой вот коммерцией там уже другие люди занимаются. Общие цифры про 120 миллионов рублей, ну, вот такие, да.
Но это был пик, я так понимаю. Или сейчас?
Потом запретили ругаться матом в кино. Гражданин Говорухин, царство ему небесное, пропихнул закон, в соответствии с которым в кино, в театрах там нельзя употреблять нецензурную лексику.
В этот же период параллельно развивался YouTube.
Да, ну мне это там сразу к началу 2013 года YouTube-канал завел в 2008 году. Заниматься им поручил безответственному балбесу, и за 4 года балбес там завел 18,5 тысяч подписчиков. То есть это в моих масштабах это ни о чем вообще. И тогда я вцепился уже плотно в конце 2012 года, начале 2013, вцепился плотно и начал заниматься каналом уже как следует. У меня есть студия много лет. То есть она,
в систему это вошло.
Да, она была задолго до того. И ролики начал бомбить. Ну, так.
Это здесь же было, где мы сейчас? Или студия была другая?
Ну, сначала на Лиговке была, возле Московского вокзала. Потом сюда переехал. Я тут в 3 помещениях по этому этажу сидел. Это уже финал, так сказать, это самое большое. Те были по 100 метров, они такие, как кишки длинные, этого было мало. А вот это, оно 250.
Здесь у Дмитрия много разных локаций.
Да, здесь помещается все, и монтажеры, и душ, туалет, кухня, все есть, мы как подводная лодка. Канал был открыт, тихо-тихо там что-то развивался. У меня был один монтажер, он же один оператор, он же один осветитель, совсем справлялся, замечательный был паренек. Великолепно трудились. Это он, кстати, сделал ролик про коричневый переворот на Украине, который там 4 миллиона раз
посмотрели. Очень хорошо зашел.
Да, очень толковый. Вот. Ну, и оно так и шло. Но, повторюсь, в 2012 году стало понятно, что сейчас начнется борьба там за какую-то повышенную нравственность. Фильмы не мои, а ролики мои. Вот я буду делать ролики. И я принялся их делать. Задал вопрос сведущим гражданам. Я говорю, вот хочу свой телевизионный канал построить. Граждане сказали, ну это не просто, это тебе надо изготавливать 4 часа контента в день. Я глубоко задумался, 4 часа это много. Начал думать, как я буду изготавливать 4 часа. Тут пришел человек с нашего ленинградского телевидения, с 5-го канала. Ну как тут у тебя? Я говорю, ну вот собираюсь, вот свой телеканал, и что? Я говорю, вот люди знающие говорят, что надо 4 часа контента в день. Он на меня посмотрел, как на дурака, сказал, Дима, вот у нас на 5-м канале 2500 человек работает. Вот мы делаем 4 часа контента в день. Ну, я задумался, с одной стороны, наверное, да, с другой стороны, я не совсем это хочу делать.
И делают они уже за бюджетные деньги в минус.
Так точно, да. Например, вот город Санкт-Петербург, в нем, к примеру, есть университет и другие учебные заведения, где обитает огромное количество людей, глубоко знающих разнообразные предметы. Например, историю, которая соотечественников интересует, как мало что другое. История – это вообще вот… Исторические фильмы у нас очень хорошо смотрят. Неважно, что это – Тарас Бульба или Александр Македонский. Поэтому я вот организовал, значит, в студии. Вот тут у нас висит черная тряпка, здесь у нас стоит 3 камеры. И вот мы вдвоем с уважаемыми людьми сидим и беседуем про всякое. Как правило, это занимает 1.5 часа. За 1.5 часа человек выговорится. Ну, и это типа пара академических часов, за которые читают стандартную лекцию. Если человек преподает, то исключительно точно укладывается. Очень интересно. Я таких роликов изготавливал, ну, сейчас в настоящий момент изготавливаю 2 за день. То есть 3 часа контента. У меня нет 2500 человек, но 3 часа контента я изготавливаю. Людей стараюсь приглашать интересных, а мы с ними ведем интеллектуальные беседы, хохочем, как гиены тут, обсуждаем обсуждаем самые разнообразные проблемы. И таким образом, начиная с 2013 года, там сначала по чуть-чуть, потом оно разогналось, и, в общем, за месяц. Там есть люди, которые подписались, есть, которые отписались. YouTube все это там считает.
Ну, до 100 тысяч подписчиков сколько вышли?
В месяц подписывается 15 тысяч человек.
Это сейчас.
За 4 года, если поделить, это получается по 250 тысяч человек за год.
А геометрическая прогрессия какая-то была?
Нет, просто плавно идет постепенно, никак не меняешь вообще. 15 тысяч человек.
Просто смотришь сейчас вот этих новых блогеров. У него вчера было 1000 подписчиков, а завтра уже 100.
Ну, Алексей, если я сейчас сниму штаны и покажу филейные части, завтра еще 1 000 000 добавится. Но опускаться до такого как-то, на мой взгляд...
Ну, это не целевая аудитория.
Не солидно, во-первых. Во-вторых, ну, а зачем они вам, вот эти идиоты, которые прибегут? Лучше, наверное, собирать нормальных людей. Ну, и таким образом, вот за 4 года получился 1 000 000, ну, а сейчас уже 1 370 000 с чем-то там, или 80. Вот, оно растет.
Но каналу уже 11 лет.
Фактически, да. Ну, из них я им занимаюсь 5, можно сказать так.
Ну, 5 так, что это почти полная занятость.
Ну, да.
Каждый день вы в студии живете.
Да, отъедает массу времени. Ну, когда, так сказать, у меня это все, жизненные этапы разнообразные бывают. Ну, вот этим нравилось заниматься, мне это доставляет удовольствие туда-сюда, но оно, например, не может приносить денег столько, сколько мне надо. Есть ролики, например, за которые платят деньги. Это, как правило, такой рекламный продукт.
Ну, у меня знакомый продукт, да. У вас заказывал рекламу мультиварки.
Да.
Очень мультиварка. Хорошо, на 15 минут про мультиварку рассказать.
Мультиварка отличная вообще. То есть у меня есть широкие возможности заниматься только тем, с чем я, так сказать, согласен. Вот мультиварка, дай попробую. По-моему, отличная мультиварка. Вообще у меня никаких нареканий нет. Я еще друзьям насоветовал, все купили, и все радуются жизни. Отлично.
Ну, такая честная реклама, по сути.
Да, да.
Но
да.
Я так понимаю, что в очереди рекламодатели не стоят.
По-разному бывает. Очень так сильно. Вот, я не горюю пока. Сейчас расскажу. Вот, да, вот ролик. У него есть стандартная цена. Сам я этим не занимаюсь. Есть люди, которые заняты рекламой в Москве. Это они находят рекламодателей.
Ну, агентство.
Рекламодатели платят деньги. У нас исключительно, я бы сказал, серьезные люди, производители компьютерного железа, правильных девайсов и всякое такое.
Игр.
Игр.
Кино.
За кино денег не платят.
Так, нет. Смотрите просто, да, для души.
Мне это и не интересно. То есть там получается, что большинство фильмов мне тупо не нравится. Мне лет уже много, я детское кино как-то не очень.
Индустрия компьютерных игр, на ваш взгляд, она переживает сейчас революцию какую-то?
Естественно. Там денег, вы не поверите, в Америке больше, чем в Голливуде, в индустрии компьютерных игр. Там совсем другой отбор. что у японцев, что у американцев. Вот если отношение. Какая-нибудь корпорация Sony что-то строит полтора года, вбухав в это, например, 200 миллионов долларов, как вы думаете, она хорошая или плохая? Хорошая, я вас уверяю. То есть эти тайтлы категории 3А, они все выдающиеся.
Вот сколько стоит сделать у вас обзор?
По-разному.
Ну, это давайте вот так градацию сделаем. Это больше миллиона рублей или меньше?
Меньше, конечно.
Тогда полмиллиона. Говорить. Больше или меньше?
Меньше. Вдвое.
Не, ну тогда, в принципе, у нас же сейчас опять же бытует мнение в ютубах о том, что все блогеры, они как минимум долларовые миллионеры и зарабатывают эти деньги каждый месяц.
Ну, я так думаю.
Они же на Феррари ездят.
Я так думаю, что зарабатывают очень по-разному. Но если, так сказать, публике кажется, что этот человек зарабатывает какие-то миллионы, есть примитивные критерии. Вот он стоит, давай посмотрим, какие на нем башмаки, чьи штаны, какая курточка, шапка, очки, часы, в какой хате ты живешь и на какой машине ты ездишь.
Машина в лизинге хорошая, одежда. Ну, это не так дорого сейчас купить, даже самую дорогую.
Нет, это
заблуждение. А квартира съемная, но... тоже прилично.
Это заблуждение, блин. Там все сразу видно. Ну, хорошо, ну, вот этот кривляется, да. Пытается пускать пыль в глаза, но этим занимаются, по-моему, только эти, как их, которые ведущие бизнес-курсов, которым необходимо демонстрировать успех.
Ну, Дмитрий, но рекламу-то они продают, и рекламодатели-то у них берут ее.
Ну, смотря за сколько продают.
Ну, так вот дорого, на мой взгляд.
Ну, дорого
то, сколько. То, о чем мы с вами говорим, миллион и выше.
Ну, я за них
и просмотров
счастлив.
У них побольше, чем у
По
вас.
По наблюдениям я вижу только одно, что если какой-нибудь балбес живет в городе Кемерово, и его папа, взрослый человек, зарабатывает 15 тысяч честным трудом, а он на Ютубе зарабатывает полтинник, ну, мое почтение, ты гораздо больше отца зарабатываешь, и по кемеровским меркам у тебя отличные бабки.
С нулевых по сегодняшний день.
Да.
У вас идет возрастающая прогрессия прибыли. Канала, ну, и вашей медийности.
Конечно,
да. Последнее время вы не видите, что рекламодатели хуже стали идти? Или все равно они...
Это же, с одной стороны, зависит от экономической ситуации в стране. То есть, под все эти крики, что объявили санкции, а это только подстегнуло экономику России, и мы зажили лучше и богаче, ну, мне видно, что не везде и не все зажили.
Хотя аудитория в интернет-то уходит каждый день.
Да, не все зажили лучше и богаче. Народ там мало того, что жалуется, но на отдельных вещах вот не заработать никак. Ну, у нас это, понимаете, поскольку все в периоде становления, то вот это вот оно перед тобой лежит, беги туда, хватайся за это, беги сюда, хватайся за это, возможностей, во.
Когда и в связи с чем у вас появилась склонность к эпатажу?
Я плохо понимаю, что люди понимают под этими иностранными словами. В основном я развлекаюсь так называемым сарказмом. С раннего детства.
Зачем фоткается с алкоголем? Тем самым пропагандирует алкоту. Знаю много предпринимателей, которые вообще не бухают.
Вот у меня телефон есть, я с ним все время фоткаюсь, потому что он у меня есть. Вот алкоголь, я его все время пью. В разумных пределах. Вот я с ним фоткаюсь. Если ты такой дебил, что, завидев фотку персонажа с бутылкой, немедленно бежишь и выпиваешь бутылку, то тебе надо обращаться к доктору.
Не надоело ему столько лет делать одно и то же?
Нет. Я как осел по кругу хожу, мне нравится, я от этого получаю удовольствие.
Как учиться после 50? Я с него удивляюсь. Вроде бы давно закристаллизировался должен. Но он постоянно учится, интерес к новому, и постоянно учиться с приглашенными спецами. Удивительно.
Книжки читать надо. Я не знаю, это ж самое примитивное. Ты же мальчик, по всей видимости. Мальчик должен быть любопытный. Мальчик должен читать журнал «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Моделист-конструктор», «Техника молодежи» и прочее. Там погружаться во все новации науки и техники. Какая разница, 16 лет или 50? Это же интересно, елы-полы.
Три любимых фильма.
Да нету такого.
Дмитрий, вопросов больше нет. Спасибо вам за интервью. Здоровья вам.
Спасибо.
И развития успехов у вас во всех начинаниях.
Будем
и продолжения.
Стараться. Спасибо.